«Час предпринимателя» на Ярославском эхе.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Час предпринимателя», я Марк Нуждин. Сегодня у нас, по-моему, первая программа в этом году. Программа из цикла «Час предпринимателя», где мы при постоянном участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области говорим о тех проблемах, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество Ярославской области, ну и, конечно же, о том, как они решаются, или, по крайней мере, каким образом они опубличиваются, доводятся до сведения тех, от кого зависит решение. Сегодня еще раз это первая программа у нас. Я напомню нашим слушателям, что у нас с этого года чуть-чуть изменился график, то есть мы теперь выходим в эфир каждый третий вторник месяца будет, один раз в месяц, вот, так что имейте это в виду. Ну и после этого давайте перейдем уже к сути. Сегодня тема нашей программы — государственные и муниципальные закупки, что нового появляется в этой сфере, и в нашей студии советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Николаевич Петров, добрый день.
Добрый день.
И гендиректор консалтинговой фирмы ООО «Аквист» Мария Ивановна Тетерева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и давайте начнем, во-первых, с того, что у нас с 1 января вступили в силу очередные изменения в порядок проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законом 44 ФЗ. Но для того, чтобы мы могли говорить об этих изменениях, отталкиваясь от чего-то, нам бы хорошо для начала понимать, что у нас вообще происходит вот в этой сфере до изменений, то есть, ну, некоторую точку отсчета наметить. Вот. И, Иван Николаевич, вот скажите, как у нас вообще в принципе предприниматели чувствуют себя в сфере государственных и муниципальных закупок? Вот по итогам 2018 года что вы об этом можете сказать?
Ну, честно скажу, чувствуют достаточно грустно. И вот наш аппарат действительно фиксирует ущемление прав предпринимателей в сфере закупок, муниципальных, государственных контрактов. Имеются очень серьезные проблемы как у органов власти с расчетами с предпринимателями, так и у самих предпринимателей при работе по участию в конкурсах муниципальных и муниципальных закупках и государственных контрактах. Но основная проблема заключается в том, что бюджеты всех уровней предпринимателям вовремя не платят за выполненные работы, и эти проблемы достаточно серьезны. Когда предприниматели к нам приходят, начинают рассказывать о том, что вот у них такие серьезные задержки с расчетами, вот, мы очень четко понимаем, что несмотря на это, предприниматели несут издержки, связанные с выплатой заработной платы своим работникам, налоговые отчисления, иные расчеты с поставщиками, со смежниками. И иногда эти проблемы для конкретных предприятий накапливаются как снежный ком.
Вообще это очень похоже на то, что бюджеты пытаются кредитоваться за счет предпринимателей.
Безусловно. Значит, к сожалению, те обязательства муниципальных, государственных органов перед населением, они всегда превышают возможности бюджета. И в бюджете никогда денег не хватает. Значит, где-то по каким-то контрактам расчеты производятся точно в срок, вот, но, как правило, они происходят с большой задержкой. Вот у меня есть, могу привести пример, который, к сожалению, уже мы неоднократно приводили. У нас в Угличе есть предприятие, которое занимается в том числе, кроме строительных работ, занимается реставрацией объектов культурного наследия. Ну и вот в период с 14 по 18 год Угличский муниципальный район должен предприятию более 15 миллионов рублей. Вот 98 неоплаченных контрактов. Предприятие выиграло все суды. 35 исполнительных листов получила администрация Угличского района. Но когда мы в том числе и с участием правительства, департамента финансов, разбирали эту ситуацию у себя на экспертном совете, мы реально понимали, что Угличский район полностью сам обязательства выполнить не может. И, к сожалению, вот эти долги накапливались с 2014 года, и по состоянию на сегодняшний день вот эта цифра, она зафиксирована, но пока совместно с правительством Ярославской области ищем, как сохранить предприятие. Потому что на предприятии работают высококвалифицированные кадры, реставраторы, которым нужно достойный уровень и заработной платы держать, и своевременную платить, потому что они могут просто уйти с предприятия. Поэтому проблема большая. Ну, а мы понимаем, что вместо вот 15 дней, которые по закону положены для расчета с предпринимателем за выполненную работу, вот, как видим, есть истории, которые длятся годами и, к сожалению, беспросветно.
Это одна такая большая, глобальная, можно сказать, проблема с неплатежами предпринимателям. Я думаю, что если останется время, еще хотелось бы, конечно, о ней поговорить, какие тут у нас вообще в принципе могут намечаться просветы. Но помимо этого же есть наверняка еще какие-то проблемы, в том числе это сложности с со сдачей работ или конкуренция в борьбе за подряды. Вот, кстати, да, может, давайте с конкуренции начнем. Всегда ли добросовестно конкурируют предприниматели в борьбе за государственные и муниципальные подряды?
Марк, в вашем вопросе уже практически ответ прозвучал. К сожалению, честные конкурентные закупки, которые формально предусмотрены нашим законодательством, случаются далеко и далеко не часто. Вот. Как правило, существуют определенные схемы, механизмы, когда участники торгов друг с другом договариваются, каким-то образом перераспределяют свои подряды. Но еще вот одна какая проблема, которую мы столкнулись, которую мы выносили на муниципальный уровень и на уровень правительства Ярославской области. Технические задания, допустим, на какие-то ремонтные, строительные работы пишутся очень-очень некачественно. И предприниматели фактически не имеют реальной возможности оценить весь тот объем работ, которые необходимо провести в том или ином случае. Ну, представляете, да, ремонт крыши дома. Значит, разыгрывается определенный лот по определенной цене, когда крыша вскрывается, там, значит, вскрытие показало, что объем работ там раза в полтора, а то и в два, может быть, больше.
Превышает запланированные по смете.
Контракт есть контракт, условия есть условия, изменить его никто не может. Значит, отнеся на риски предпринимателей при вхождении в этот контракт, но фактически предприниматели несут серьезные издержки. Ну и вот, к сожалению, таких случаев немало, немало. Но и помочь предпринимателям практически в этой ситуации невозможно, потому что госконтрактом предусмотрена та дельта, в рамках которой, значит, может быть изменена цена контракта, и не более того.
Ну и неточно сформулированное задание автоматически ведет за собой сложности при оценке выполнения, при сдаче
конечно, объекта. Конечно, конечно. Когда в акте выполненных, ну, строители знают, в акте выполненных работ, допустим, указываются определенно скрытые работы, которые не были не предусмотрены ни тех заданием, ни даже при, так сказать, оценке этого контракта, при оценке условий и содержания работы, вот, конечно, цифры разнятся и могут разниться, и предприниматели в рамках предпринимательского риска, с одной стороны, а с другой стороны, просто попадают в нехорошие условия.
Ну и еще один такой момент. Все-таки вот по вашей оценке, если в виде кривой изображать проблемы предпринимателей, которые сталкиваются с государственными и муниципальными закупками, эта кривая куда направлена? Количество проблем возрастает со временем или как-то она выровнена или даже, может, снижается?
Ну, количество проблем, к сожалению, не уменьшается, это точно. Возрастание идет, но в основном это связано с несвоевременностью оплаты.
главная проблема. Но если останется время, еще хотелось бы об этом поговорить. А сейчас давайте еще поговорим о том, собственно, что у нас происходит в сфере неоплаты контрактов с вашей, Марией Ивановной, помощью. То есть вот скажите, пожалуйста, что у нас происходит в этой сфере, исходя из ваших знаний?
Знаете, вот так получается, что с несвоевременной оплатой мы сталкиваемся достаточно часто. В мае 2017 года заказчикам внесли изменения в закон и сказали, что каждый заказчик должен устанавливать в контракте срок оплаты 30 дней для основной массы контрактов и 15 рабочих дней, если закупка проходит для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Но то, что этот срок формально установили, не дает никаких гарантий реальной оплаты, к сожалению. Скорее даже я бы сказала, что вот этот срок, он вводит поставщиков в заблуждение. Поставщики думают, ой, как хорошо, у нас по контракту 30 дней, а деньги получат намного позже. Что делают поставщики? Поставщики пытаются разобраться в причинах. На самом деле, из практики не более 5% неоплат происходит по той причине, что заказчик мстит поставщику по каким-то причинам, не хочет ему платить, что заказчик потерял документы, перепутал реквизиты или еще какие-то технические ошибки, забыли, может быть, оплатить. Основные 95% идут от того, что у нас, к сожалению, заказчики не получают средств из бюджета. Что делают поставщики? Поставщики идут логичным путем. Пишут претензию заказчику, одновременно направляют жалобу в прокуратуру. Контрольный орган у нас проводит проверку и привлекает должностное лицо заказчика к административной ответственности. Для руководителя учреждения, иногда для контрактного управляющего, ответственность достаточно серьезная, от 30 до 50 тысяч рублей. Хотя по факту вины ни того, ни другого может и не быть. Тем не менее, то, что должностное лицо заказчика было привлечено к административной ответственности, опять же, не гарантирует поставщику оплату. Тогда поставщики у нас идут в суд. Это очень хорошо, тем более в суде они еще пытаются взыскать неустойку. Но сумма неустойки будет смешная. За каждые 100 тысяч рублей в день, которые заказчик должен был оплатить поставщику, поставщик максимально может получить от заказчика сумму чуть меньше 26 рублей. То есть со 100 тысяч 26 рублей. Исходя из этого, я бы поставщикам рекомендовала два момента проверить. Первое. Когда видят срок оплаты, к нему лучше плюсовать 60 дней. Это будет наиболее реальный срок оплаты. Это первый момент. И второй. Никто не отменял проверку контрагента. Посмотрите, есть платные системы, есть бесплатные системы. Сколько у данного заказчика судов по неисполненным контрактам, по неоплаченным контрактам со стороны заказчика имеется в виду. Как только открываем, видим, что там этих судов десяток идет, а то у некоторых там и больше есть. Нет смысла даже начинать взаимодействие вот по таким закупкам. Еще один момент. Можно посмотреть, сколько у заказчика неоплаченных контрактов через единую информационную систему. Точность по законодательству у нас должна быть порядка 5 рабочих дней. Поэтому вот неплохие достаточные инструменты для поставщиков. И еще, если у кого-то есть время, кто участвует в закупках, проверяйте, не находится ли учреждение в процессе ликвидации. Так как подали заявку, согласились на условия, если потом из-за того, что предприятие, учреждение в процессе ликвидации отказались подписать контракт, антимонопольная внесет в реестр недобросовестных поставщиков. Такая практика даже с поставщиками Ярославской области, к сожалению, уже есть. Ничего поставщики себе. Вроде пытаются защититься от рисков, вот получается, к сожалению, так.
А у меня вопрос такой, знаете, очень банальный, и я не знаю, как вот сейчас... Отвечайте на него так, как сочтете нужным. Нельзя сделать так, чтобы вот государственные и муниципальные органы заказывали что-то, исходя из имеющихся денег, а не исходя из того, что деньги мы получим когда-нибудь потом, или просто исходя из каких-то своих благопожеланий. То есть вот деньги пришли на счет муниципального образования или государственной структуры, и она взяла, выставила на торги под реальную имеющуюся сумму. Вот это что, у нас вообще невозможно сделать в стране?
Здесь практика, к сожалению, по законодательству, она обратная. Пример. Как только до заказчика довели лимиты, заказчик у нас составляет план финансово-хозяйственной деятельности, если, например, бюджетное учреждение, и у них есть 10 рабочих дней, чтобы утвердить план закупок, план график, и 3 рабочих дня, чтобы эти документы опубликовать. То есть им говорят быстрее, 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 быстрее. Дальше. Надо лечить людей, надо кормить людей, детей и так далее, покупать медикаменты. Поэтому заказчиков гонят быстрее, 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 давайте размещать контракты. Когда контракты размещены, вроде как на доведенные лимиты, оказывается, контракты выполнены, а денег нет. У нас сейчас была, у меня на примере двух заказчиков, просто больше работаю с заказчиками даже, чем с поставщиками, была практика очень интересная в двух регионах. Что мы делали? Заказчик не может внести закупку в план-график по определенному направлению деятельности, например, постройки, если у заказчика еще есть незакрытые обязательства по этому направлению, по другим контрактам. Mm. Вот это интересная практика.
Дисциплинирующая такая мера.
Вот это интересно.
Ну, формально бюджетный кодекс предусматривает, чтобы все, значит, расходы соответствовали доходам, доходной части. Но вот, к сожалению, обязательства, еще раз повторюсь, обязательства всех видов, значит, бюджета перед населением, перед организациями гораздо выше, чем доходная часть. И мы высказывали предложение, но оно, так сказать, из области фантастики, чтобы под конкретные госконтракты и муниципальные закупки были так называемые окрашенные деньги. Вот. Но жизнь и, к сожалению, практика, и пока механизма такого, как вот это сделать, чтобы это было действительно так, нет. Если бы у нас был профицит бюджета, тогда можно было четко планировать. То есть экономика была бы планово конкретной. Да? То есть есть объект, который нужно условно построить или что-то сделать. Есть деньги, запланированные в бюджете. И после окончания, после реализации идет своевременная оплата. И мы прекрасно понимаем, что в принципе вот участники процесса обманывают друг друга во всем, прежде всего самих себя. Почему? Потому что когда исполнитель находится в состоянии дефицита финансовых средств, он начинает экономить на всем, прежде всего на качестве. Заказчик, который понимает, что у него нет возможности расплатиться с надлежащим качеством, но имеет обязательство перед вышестоящим органом власти сдать объект, допустим, построить условно там спортивное сооружение, детский садик или что-то другое. Он понимает, что если 31 декабря он не рапортует о том, что объект сдан, последствия будут плачевные. Поэтому, к сожалению, в этой ситуации, когда мы будем больше приносить в доходную часть денег, бюджет, когда будут пополняться, когда мы будем говорить о том, что в Ярославской области не бездефицитный бюджет, а глубоко профицитный, причем в Ярославской области остается достаточно денег для решения всех социально значимых вопросов, тогда, конечно, эта проблема будет ликвидирована само собой.
Ну вот пока что Мария Ивановна описывает ситуацию совершенно парадоксальную, что заказчиков подгоняют к тому, чтобы скорее, значит, запустить процедуру и отчитаться о приеме работ, то есть потому что, да, нужно кормить, нужно лечить, нужно там строить, нужно ремонтировать. Но оплатить за это как бы и не нужно. Вернее, нужно, но как-нибудь потом. Вот. И здесь, на самом деле, вы дали очень хорошие, ценные рекомендации, каким образом можно уже сейчас попытаться себя обезопасить от такой ситуации. Но давайте продолжим ликбез. Здесь уже в сфере изменений. То есть какие у нас изменения в законе о госзакупках вступили в силу с 1 января этого года? Вот... электронная форма. Давайте начнем с электронной формы. У нас с электронной формой связывают что-то хорошее. Вот это вот скорее хорошо или как вот вы оцениваете?
Есть и плюсы, и минусы. Вообще изменения по электронной форме вступили в силу с 1 июля 2018 года. Изменения вступили, но не были отобраны площадки, на которых должны проводиться закупки в электронной форме. Площадки отобрали, площадки начали свою работу с октября 2018 года, но не был готов функционал площадок. Вот только еще сейчас у нас площадки начинают приводить функционал в то состояние, в которое он должен быть. По плюсам закупок в электронной форме, конечно же, увеличение времени на подачу заявок. Если мне конверт в Москву нужно было отправить за 2-3 дня, здесь я могу до последнего часа эту заявку подать, иногда подаем в последнюю минуту, в последние секунды. Это первый плюс, конечно, очень существенный. Второе. Уменьшение трудозатрат на подготовку заявки. Один раз мы отсканировали все договоры, подтверждающие наш опыт, и прикладываем их к каждому конкурсу. Не распечатываем, не ставим копию верна на каждом листе. Здесь, конечно, существенная экономия. Еще один глобальный плюс связан со снижением затрат на доставку заявок, потому что отправить конкурсную документацию из Ярославля, например, в Санкт-Петербург, с гарантией, чтобы она была доставлена, стоит порядка 5000 рублей, учитывая, какие там объемы вот этой вот документации. Здесь мы можем играть по всей стране, и еще у нас есть шанс успеть на те закупки, которые проходят в дальних от нас регионах, куда мы курьерской службой заявку нам было бы отправить весьма проблемно. Еще очень хорошая вещь связана вот с чем. Сейчас таким образом перестроен функционал площадок, чтобы поставщики декларации о том, что они субъекты малого предпринимательства или социально ориентированной организации, декларации о том, что они соответствуют требованиям законодательства, могли направлять с помощью программно-аппаратных средств площадки. Мы либо нажимаем кнопочку «Подписать декларацию», либо ставим галочку «Да, мы субъект малого предпринимательства». У заказчиков пропали основания для формального отклонения заявок, потому что то в этой декларации ошибка, в этой декларации ошибка, здесь пункта не хватает, здесь все за поставщика делает площадка, и опять экономим время на подачу заявок в электронной форме. И самое, наверное, для меня главное изменение положительное по электронной форме идет по следующему моменту. Заказчик по согласованию со своим поставщиком не могут подменить заявку. Когда у нас были конверты, если никто не приехал на вскрытие конвертов, на процедуру, то заявка поставщика своего могла быть заменена на заявку, например, с наиболее низкой ценой, чтобы она гарантированно выиграла. Сейчас не только нет возможности в электронной форме подменить заявку, но заказчик до последнего момента не видит цену, предложенную участником закупки. И в конкурсах выставляет квалификационные баллы, не видя предложения о цене участника. И в запросе котировок принимает решение о соответствии заявки и участника, не видя, какую цену предложил участник. Вот это очень
такой
здорово.
Такой реальный антикоррупционный фактор.
Это очень большой плюс к прозрачности. И смотрю, действительно, вот пошли результаты. Угу. Это здорово.
Так, а минусы?
Минусы тоже есть. Первый минус – это жесткая, иногда жестокая ценовая конкуренция. Недавно участвовали в закупке, начальная максимальная цена 175 тысяч, в итоге забрали ее за 15.
Ох.
И это поставка товара, это не выполнение работ. И таких примеров очень много. Строительные материалы торговали тоже недавно, 860 начальная максимальная цена, забрали за 502. Но это же товар, и товар должен быть качественный. Поэтому конкуренция еще у нас, к сожалению, не всегда добросовестная. Раз перешли на электронные торги, заявки стали поступать в достаточно большом количестве, поэтому увеличилось количество участников закупок. И еще один минус, который есть, это то, что площадкам разрешили брать плату с лица, с которым заключается контракт. Плата у нас установлена в следующих размерах. Предельный размер платы, если закупка проводится на общих основаниях, то 1% от начальной максимальной цены, но не более 5000 рублей без НДС. Если закупка проводится для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, то также 1% от начальной максимальной цены, но не более 2000 рублей. Для тех, кто играет много, суммы в конце месяца вылезают существенные.
Понятно. Аккредитация. Я вот вижу это слово, да, аккредитация участников закупок на электронных площадках. Но что это за процедура? И самое главное, берут ли за это деньги? И если да, то насколько это весомая для бизнеса плата? Вот здесь хотелось бы понять.
По аккредитации ситуация тоже интересная. Раньше участники закупки должны были пройти аккредитацию на каждой из площадок, где они собираются участвовать. Аккредитация занимала примерно 5 рабочих дней, но реально затягивалась на более большой срок. По какой причине? Площадка предъявляла претензии к документу. Вплоть до того, у меня были примеры, когда площадка предъявляет документ, претензию к форме документа, который сама же рекомендовала, который сама же у себя выложила в качестве рекомендуемой формы вот этого вот документа.
Интересно.
А зачем площадка это делала? Площадки, зная, что поставщику очень хочется принять участие в какой-то закупке, поставщик, вероятно, торопится, предлагала платную услугу по аккредитации.
А, замечательно.
Очень хороший был бизнес, и очень часто приходили с жалобами заказчики, поставщики, когда говорили, что мы потратили на аккредитацию на площадках порядка 50 тысяч рублей, только на аккредитацию. То есть мы еще нигде даже не играли, мы только вот сумели пройти эту аккредитацию. Сейчас у нас ситуация будет складываться по-другому. С 1 января по 31 декабря участники закупок, у кого уже есть аккредитация на электронных площадках, могут пройти вот в этот период времени регистрацию в единой информационной системе. Там создан реестр участников закупок, и участник закупки, который прошел регистрацию в единой информационной системе, автоматически в течение одного рабочего дня проходит аккредитацию на всех площадках. Площадок сейчас 9, одна из которых для закрытых закупок. И вот на 8 площадках у нас проводится эта аккредитация. Деньги за нее не берут. Казалось бы, все хорошо. Не все хорошо. Проблема в следующем. многие поставщики на сегодняшний день не могут пройти регистрацию в единой информационной системе в связи с техническими проблемами. Вроде как у поставщиков до 31 декабря право пройти аккредитацию. Но если у нас у поставщика на площадке до конца аккредитации осталось менее 3 месяцев, должен пройти регистрацию в ЕИС. Если у поставщика он решил открыть спецсчет, значит, чтобы площадки видели спецсчет, нужно пройти регистрацию в ЕИС. Если у поставщика закончилась электронная подпись, для того, чтобы играть с новой подписью на площадках, участвовать в закупках, нужно опять же пройти регистрацию в ЕИС. При регистрации в ЕИС возникает огромное количество технических ошибок. Не подгружается выписка, неверно отображаются данные по регистрации организации, нет статуса, что организация является субъектом малого предпринимательства, либо просто не прикрепляются файлы, и система не позволяет вот эту вот регистрацию в ЕИС пройти. Мною сейчас подана жалоба в Генеральную прокуратуру на Федеральное казначейство и на службу поддержки официального сайта Единой информационной системы, потому что надо как-то решать вопросы, и надо позволять участникам закупки проходить регистрацию. Но в общем и целом, когда система заработает, конечно, для поставщиков это будет существенный плюс.
Маленькую паузу сейчас сделаем, после рекламы вернемся и продолжим разговор о государственных и муниципальных закупках, а точнее даже о тех изменениях, которые произошли в этих процедурах с 1 января этого года. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Час предпринимателя», и мы продолжаем говорить о том, что изменилось у нас в процедурах государственных и муниципальных закупок с 1 января этого года. И я еще раз напомню, что в нашей студии гендиректор консалтинговой фирмы ООО «Аквист» Мария Ивановна Тетерева и советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Николаевич Петров. Мария Ивановна, давайте еще по изменениям. Вот что еще такого нового, существенного произошло, о чем необходимо знать предпринимателям, которые имеют дело с закупками?
У нас изменился порядок обеспечения заявок на участие в закупках. Если раньше у меня должны быть деньги на счете каждой площадки, где проходит электронная процедура, то теперь порядок упростился. Поставщики открывают специальные счета, называется это спецсчет, и каждая площадка из отобранных, которые может проводить электронные торги с каждым банком, который имеет право открывать счета, они заключили соглашение. Поэтому счет может быть открыт в любом банке из перечня. Площадка обращается к банку с вопросом, есть деньги на счете, либо нет денег на счете, и заявка тогда, если есть деньги, принимается. Это очень удобно. То есть нераскидные средства по площадкам, они аккумулированы на одном счете. Здесь нужно обратить внимание на 2 вопроса. Первое – это стоимость обслуживания и открытия спецсчета. А второе – это стоимость обработки банком запроса от площадки. Как правило, открытие и обслуживание у нас бесплатное, а вот за обработку одного запроса банком от площадки может взиматься плата от 50 до 250 рублей. И все было ничего, если бы не 2 момента. Поставщик на момент окончания подачи заявок должен быть уверен, что на спецсчете лежит сумма, равная сумма обеспечения заявки плюс сумма комиссии банку. Потому что уже есть в стране в нашей примеры, когда у поставщика не принимали заявку, так как ему не хватало 50 рублей на комиссию банка. Перечислил ровно сумму обеспечения, а там контракты идут более 100 миллионов, и вот из-за 50 рублей комиссии банка остался без данных торгов. Еще есть упрощение с точки зрения установления заказчиками обязательного порядка обеспечения заявки. Заказчики сейчас обязаны устанавливать обеспечение заявок, если начальная максимальная цена превышает 1 миллион рублей. До 1 миллиона рублей, получается, это право заказчика. Я, конечно, за то, что заказчики до 1 миллиона не должны устанавливать обеспечение заявок по одной простой причине, чтобы у поставщиков не было обязанности открывать спецсчет. Но, тем не менее, заказчики пользуются своим правом, обеспечение устанавливают, хотя все равно стало немножко полегче. Еще у нас меняется принципиальная вещь. Это порядок заключения контракта по электронным процедурам. Поставщики, участвующие в электронных аукционах, привыкли, что с момента итогового протокола есть 13 дней на протокол разногласий. Так называемые 13 дней тишины. Сейчас порядок заключения контракта поменялся, из-за чего некоторые поставщики пострадали. Каким образом контракт заключается сейчас? По закупке публикуется итоговый протокол. В течение 5 календарных дней заказчик направляет поставщику проект контракта, и у поставщика есть 5 календарных дней, чтобы подписать данный контракт, либо чтобы направить заказчику протокол разногласий. И если поставщик направляет заказчику протокол разногласий, заказчик в течение 3 рабочих дней его рассматривает и направляет поставщику либо тот же контракт, либо проект контракта, либо проект контракта доработанный. У поставщика 3 рабочих дня на подписание данного контракта. Если поставщик не подписывает, то заказчик обязан направить сведения в антимонопольную службу для включения поставщика в реестр недобросовестных. И затем у заказчика 3 рабочих дня на то, чтобы подписать контракт с поставщиком. Сроки становятся, не скажу, что более сжатыми, но более прозрачными. Кроме того, если раньше все это направлялось через функционал электронной площадки и видели процесс только заказчик и поставщик, то сейчас направляется через единую информационную систему, и вот этот процесс заключения контракта, в том числе проект контракта, видят все желающие. На это нужно обратить внимание, особенно при заполнении первых частей заявок, характеристик, так как могут быть обжалования. Вот, наверное, у нас такие основные изменения.
Давайте еще два слова об НДС скажем, и особенно о том, что произошло вот на стыке, когда у нас 1 января НДС поменялся, что с теми контрактами, которые были сделаны раньше, и вот в связи с этой переменой, что вообще полезно знать?
С НДСом ситуация очень интересная. Еще, наверное, с середины года активно давались разъяснения, что вот если у нас контракт заключается в 2018 году, а поставка и оплата будут в 2019, то поставщик, вне зависимости от той ставки, которая установлена в контракте, должен будет в отчетных документах указывать НДС 20%. И что эти затраты лягут на поставщика. Вроде все привыкли, все смирились, хорошо. Но 27 декабря были внесены в 44-й закон изменения, в соответствии с которым заказчики вправе заключить с поставщиком дополнительное соглашение на изменение цены контракта. Условия такие. Контракт должен быть заключен в 2018 году, то есть до 2019 года. А контракт должен быть заключен по ставке НДС не 20%, то есть получается 18%. И если это государственные или муниципальные заказчики, то у них должны быть лимиты. Поставщики обрадовались, кинулись к заказчикам писать письма «давайте увеличим цену контракта». Увеличивать можно только на размер вот этой вот ставки, в пределах ставки НДС, на вот эти 2%. Но напоминаю, что для заказчика заключение такого дополнительного соглашения – это право, а не обязанность. Поэтому вот все поставщики, что, по крайней мере, вот за эти 2 месяца пытались направлять такие дополнительные соглашения и предложения об изменении контракта, получили вежливый отказ от заказчиков, так как заказчики должны это заключать контракт доп. Соглашения в пределах выделенных лимитов, и все ссылаются: извините, но нам дополнительных денег на эти 2% никто не выделит. Поэтому, к сожалению, придется поставщикам в большинстве случаев данные затраты отнести на свой счет.
То есть опять получается ситуация: все вроде бы хорошо, но денег нет.
Но реально?
Да, да.
Не получается.
Так, еще один момент, вернее, как еще 2 момента. Ну вот давайте один коротко, другой совсем коротко. У нас очень много говорится про поддержку отечественных производителей, и в частности про то, что государственные и муниципальные контракты могли бы заключаться с преимуществом для наших вот наших отечественных производителей. Есть ли реально такой крен? И действительно ли удается вот это стремление поддержать отечественных производителей отследить на заключении государственных и муниципальных контрактов?
Для меня тема импортозамещения – это, наверное, самая непрозрачная часть закупок. Почему? Порядка 13 документов, нормативно-правовых актов, которые устанавливают разные требования к документации, как поставщики должны подтверждать, что у них товар отечественного производства и так далее. Установлены правила 2-й лишний, 3-й лишний, есть запреты, есть ограничения. Поэтому здесь поставщиков скорее вот такими мерами отпугивают. И нельзя не обратить внимание на то, что у нас произошло в ноябре 2018 года. Был приказ Министерства экономики 155, а вместо него сейчас приказ Министерства финансов Российской Федерации 126Н. Какая идея приказа? Выделен перечень товаров по АКПД. Туда входят в основном овощи, мясо, есть компьютерная техника. То есть там достаточно такой существенный перечень. И если у нас в электронном аукционе подаются заявки, и хотя бы у поставщика, пусть даже поставщик там из Российской Федерации, и у поставщика 99 товаров из России и хотя бы один товар из Китая, либо, допустим, на 99% товар из Российской Федерации по цене и только на 1% из Китая, если такой участник станет победителем электронного аукциона, а есть еще в наличии заявки полностью отечественные, либо страны, приравненные на Беларуси, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия, вот 5 стран, то у поставщика от той цены, которая была им предложена в результате электронного аукциона, снизят эту цену на 15%.
Интересный нюанс.
Да, 155-й приказ, он требовал, чтобы у поставщиков было не менее 50% отечественного товара, либо приравненного к нему. А 126, хотя бы одна единица, страна происхождения, хотя бы одна указана, иностранное государство, все. Минус 15% при электронном аукционе. И вот здесь, конечно, два варианта. Либо подписываем контракт, выполняя в минус, либо идем в реестр недобросовестных поставщиков. Это с ноября.
Да, это необходимо иметь в виду всем желающим получить контракт по импортозамещению. Да, очень интересно. И еще один момент. Все-таки предпринимателям имеет смысл вообще входить вот в эту вот систему, участвовать в этих торгах? Потому что вы сейчас перечислили очень большое количество разного рода подводных камней и разного рода сложностей, с которыми может предприниматель столкнуться в связи с изменениями, да и вообще в принципе в связи с функционированием этой системы. Игра стоит свеч?
Я думаю, да. Все это решается, нужно просто немножко опыта и привычку. И у нас предприниматели настолько хорошо входят в процесс закупок, что они влюбляются в эти госзакупки. Один пример очень быстро приведу. Мы совместно с аппаратом уполномоченного проводили бесплатное обучение для всех желающих, кто хотел научиться госзакупкам. Наверное, года два назад, да, оно было? Да. Приезжала девушка, она приезжала из другого города. Никогда не участвовали раньше в закупках. Пытались, была одна попытка, не получилось, ушли от этого. Вот всего лишь вот это вот бесплатное обучение, там было 3 дня. Начала заниматься, начала пробовать. Сейчас у них отдел по закупкам в составе 3 человек и участвует очень успешно. И если кто-то хочет попробовать свои силы в госзакупках, может, нет, сразу идти смысл на миллионные контракты. Попробуйте магазины закупок малого объема, где требуется всего лишь регистрация даже по упрощенном порядке, где нет обеспечения и где закупки пусть поменьше, но можно понять алгоритм и попробовать себя, свои силы, без существенных рисков.
Иван Николаевич, а нет стремления повторить, раз бесплатное обучение, на самом деле, мне кажется, это полезно многим?
Ну, я немножко отвечу на ваш предыдущий вопрос. Мы все понимаем, что за вот тем процессом, который мы сейчас наблюдаем, несмотря на выявленные трудности, серьезные сложности для мелких предпринимателей, товаропроизводителей, поставщиков, вхождение в этот процесс, это, конечно, целая наука, и нужно здесь эти вещи отрабатывать профессионально. Но мы должны понимать, что за этим будущее. В любом случае, отката в прошлое, когда купцы били друг другу по рукам и говорили, договорились, уже не будет. Значит, поэтому предпринимателям, конечно, нужно учиться. И я в качестве, вот, может быть, информации еще скажу, что на 11-12 марта в рамках проекта федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова с Советом Европы в городе Ярославле будет проходить тренинг с участием экспертов и тренеров международного уровня с предпринимателями Ярославской области, где он будет, во-первых, бесплатный, а во-вторых, он будет посвящен предотвращению коррупционных практик в государственных и муниципальных закупках. Тема интересная, тема достаточно актуальная для всех, вот, и поэтому я предлагаю предпринимателям, значит, обращаться или в аппарат уполномоченного, или к Марии Ивановне, которая будет координировать эти вещи, для того, чтобы те предприниматели, которые хотят чему-то научиться, хотят повысить свой профессионализм, в этом семинаре, тренинге необходимо участвовать.
Участвуйте в госзакупках и участвуйте, конечно, во всем, что поможет вам повысить ваш уровень для того, чтобы в том числе и в электронных аукционах не заплутать. Время нашей программы подошло к концу, и я напомню, что сегодня в программе «Час предпринимателя» были советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Николаевич Петров и гендиректор консалтинговой фирмы ООО «Аквист» Мария Ивановна Тетерева. Спасибо, всего хорошего, до свидания.
До свидания.
До свидания.